Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для спасения от греха и обретения жизни вечной человек должен вернуться со стороны далече, где он, как свиней, пасет собственные страсти. Но прежде чем предпринять само это возвращение, нужно человеку действительно осознать, что он находится в бедственном положении. В этой притче о блудном сыне, сын, который растратил все имение, потребовал у отца причитающуюся ему часть, он опомнился только когда на стороне далече началось бедствие, голод, и он был вынужден пасти этих свиней, чтобы насытиться хотя бы некими рожками. Святые отцы указывают, что эта пища – это тоже пища греховная. То, чем питаются страсти в человеке, это, безусловно, разного рода прямые греховные проявления. И вот когда блудный сын опомнился и вспомнил, что в доме отца его избыток, тогда действительно это возвращение становится возможным. Становится возможным такое сугубое покаяние, потому что сын обращается к отцу, что «я согрешил против тебя и против неба, прими меня хотя бы как одного из наемников». Потому что даже наемники, они родные, избыточествуют в доме этого истинного отца. Но отец, как только увидел сына возвращающегося, выбегает навстречу, и все-все возвращает сыну. И должное богатое одеяние, и перстень, как знак, можно сказать, такого благородного отличия в доме отца, восстанавливает его тем самым в былом достоинстве и устраивает богатый пир. Позиция старшего сына, она в нравственно-духовном отношении очень характерна. У него большие претензии к своему брату, и в связи с тем, что отец его так легко принял, даже целый пир устроил, и претензии к отцу. Наверное, с точки зрения старшего сына было бы справедливо, чтобы за его преступление, ту же растрату имения, ему было бы наложено какое-нибудь наказание. Но его надо судить и дать ему там лет 25 с возможностью условно-досрочного освобождения, как это в наши времена бывают формулировки. И тогда уже потом ставить вопрос о его возвращении как сына. А так это что это? Все промотал, все прогулял, опомнился, чтобы с голоду не погибнуть, возвращается, да, просит прощения, а отец ему тут все. И даже у питанного тельца, хотя мне ты, упрекает отца старший сын, даже козленка не за кого, чтобы я порадовался с моими друзьями. Отец обращает внимание старшего, что у него и так все, что отцу принадлежит все его. Но старший сын утратил это понимание. Действительно, иногда так бывает с человеком, что действительно есть, то не бережется. А когда теряется, тогда наступает плач. Вот сын, имея все, перестал это ценить. И стал ценить какие-то совсем другие вещи. И парадоксальным образом его состояние, оно не лучше, чем сына младшего, который все промотал, побывал на стороне далече, но с покаянием, со слезами вернулся. А старшенький, он действительно все имел, но перестал это имение воспринимать как благо, как истинный дар отца. Можно сказать, что-то подобное произошло, происходит вообще с христианской цивилизацией. Современный человек, современное человечество, недавно еще, в общем-то, принадлежащее христианской традиции, по крайней мере, в рамках западной европейской культуры, оно перестало ценить самое главное – возможность духовного просвещения, возможность спасения во Христе. Пир духовный, который есть литургия, к чему, по идее, нельзя было бы привыкнуть, но человечество и к этому привыкло. и теперь исповедую ценностью для себя земное проходящее и ужасается каким-то неожиданно возникающим и пропагандируемым опасностям типа современной пандемии, потому что эта опасность так воспринята и так насаждаема, что как будто бы это и есть самый главный страх, самая главная опасность для человека. Не грехи и страсти и опасность отлучения от Бога в перспективе вечности, а то, что ты тут можешь заболеть и умереть. Давай, надевай маску, сиди дома, прививайся, не высовывайся. Ты что, ты хочешь сам или сама заболеть и умереть? Хуже того, ты хочешь кого-нибудь заразить? Ты убийца, если так себя безрассудно ведешь. И такие вещи уже озвучивались. Вот. Это не к тому, что нет никаких опасностей. Опасностей всегда было полно. Средневековая чума выкашивала в Западной Европе до половины населения фактически. Всякого разного рода гонконгские гриппы тоже, когда приходили отдельные волны, они имели определенную смертность, вот, которая может различаться в зависимости там, от вируса той или иной эпидемии. Но никогда еще не было такой проповеди абсолютной ценности всеобщей физической безопасности, ради которой уже ничего не работает. Не конституция с правами человека, она уже стала в этом смысле Филькиной грамотой. Не религиозное, так сказать, право на свободу тоже совести. Все это можно как угодно, оказывается, трансформировать, отменить, изменить. И при всем при этом, провозглашая благо, благом для человека, некую трансформацию в конечном счете самого человека. Чтобы он вообще не болел, не хворал, жил как можно дольше, а в перспективе бы и не старел, и вообще почти уже совсем стал сам по себе здесь без Бога, без пяти минут вечным. Хотя это полное безумие и на самом деле восстание на Бога и его правду. Один китайский ученый, некий не то господин Хэ, не то товарищ Хэ, там у него какая-то труднопроизносимая фамилия, я ее не помню. Он отличился несколько лет назад тем, что умудрился тайно осуществить такую трансгенную трансформацию двух эмбрионов-близнецов с целью обезопасить их, внести в цепочку генома такие изменения, чтобы обезопасить их от опасности заражения СПИДом. Причем это было неофициально, потому что официально, в общем-то, по всему миру пока это запрещено. И даже в Китае это тоже запрещено. Вот. Потом в процессе всех этих манипуляций выяснилось, что неожиданным образом эти манипуляции с геномом дают какие-то еще дополнительные мутации, которые могут привести вообще совершенно непредсказуемым последствиям. И к чему они привели, неизвестно, потому что это все Китай засекретил. Вот. А самого, правда, еще и посадили на 3 года, этого господина Хэ. Вот. Хорошо еще не казнили, потому что и такая опасность была. Хотя, может быть, и стоило, вот при всем нашем человеколюбии и гуманизме. Но вот что интересно, обучался этот ученый не в Китае, а в Америке. Там в каких-то Хьюстонах и так далее. И его учителем был американский продвинутый тоже биолог, микробиолог, там, генетик и так далее. Вот. А, ну, это все так немножко к слову, но тоже любопытно. А каким-то боком причастен к созданию институтов, лаборатории, где эти уже генетики упражнялись, обучались, почему-то был некий Вернер Браун, создатель ракетной техники в Германии и в США. Он даже был штурмбанфюрер СС. Просто сдался в плен американцам, и те его, осуществляя определенную операцию, вывезли в числе многих других немецких же ученых в Соединенные Штаты, где он потом разрабатывал большинство ракетных космических систем. Вот. Жил более-менее припеваючи. Вот каким образом он еще оказался причастен не только к ракетным технологиям, а и ныне далеко идущим геномным, это такая уже несколько высокая конспирология. Но я это все к чему? А к тому, что на самом деле уши, что называется, торчат волчьи, вот, из всех этих якобы попыток блага человеку принести, причем уши еще фактически фашистские, уши тех и клыки, так сказать, кого уж действительно оправдать довольно проблематично. А тем не менее можно и такие взаимосвязи проследить, что поразительно на самом деле. И вот то, что современный мир начинает осуществлять применительно к современному человеку, это задача человека как-то трансформировать, перестроить, сделать его уже совершенно зависимым от всего только исключительно земного благополучия, чтобы человечество окончательно забыло об Отечестве Небесном, а укоренилось на этой стороне далече, в пасении собственных страстей и в поиске только одной земной безопасности и благополучия. И на самом деле христианину мало осознать то, что он бедствует на стороне далече. Надо действительно предпринять покаянное усилие по возвращению к Отцу Небесному. Хотя этому препятствует многое в нас самих, а еще и другие люди, типа вот этого старшего сына, тоже, как в этой притче, символически он выступает, такой силой некой препятствующей, спорящей с отцом. Это, может быть, и окружающий мир, и даже ближние наши. Вот. И в этом нет ничего удивительного, потому что выбор всегда остается за нами, за человеком. Удивляться тому, что порой наши ближние ведут себя неподобающим образом, в том числе к вопросу о спасении, это бесполезно. Надо набираться сил, крепости, мужества духовного во Христе, чтобы действительно вот этот покаянный путь, который нам открылся истинно именно во Христе, стал бы действительно во всем для нас спасительным. Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.